Здоровье. Здоровье. Это твое право. Твое право.
Добрый день. В прямом эфире программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Анна Ивершин. И сегодняшнюю программу мы посвятим лечению гинекологических заболеваний. В частности, речь пойдет об эмболизации маточных артерий. Кому и для чего проводят такие операции, как работают хирурги и какого результата удается добиться врачам. Об этом сегодня поговорим со специалистом. В студии радио «Комсомольская правда» эндоваскулярный хирург Ставропольской краевой клинической больницы Григорий Сазанов. Григорий Вячеславович, добрый день.
Добрый день.
Вы можете присоединяться к разговору, задавать свои вопросы по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77. И также работает WhatsApp, куда мы принимаем сообщение, номер 8 905 462 400. Ну, предлагаю начать вот с этого самого загадочного слова «эмболизация», которое многим, да практически всем слушателям, не имеющим специальной подготовки, наверное, не знакомо, непонятно. Эмболизация, насколько я понимаю, производная слово «эмбол». Вот что это за зверь такой «эмбол» и что такое эмболизация?
Спасибо за вопрос. Что за зверь «эмбол»? «Эмбол» — это частица, ну, неважно чего, которая является самостоятельной единицей, которая может закрывать просвет артерии. Ну, не обязательно артерии, это может быть и вена, и еще другие сосуды. Неважно, в каком именно месте они располагаются, будь то голова, матка, сердце. Суть не меняется. Эмболизация – это процедура, которая направлена на окклюзирование артерий какого-либо органа с целью, с какой-либо целью. То есть, если мы говорим...
Так, окклюзирование, вот тут поподробнее.
Окклюзирование, ну, закупоривание сосудов с помощью специальных частиц. Это и есть эмболизация.
Понятно. Есть еще вот эмбол, эмболизация, разобрались. Есть еще такая вещь, как эмболия. Обычно, если слышишь это где-то в сериалах, например, медицинских, понимаешь, что ничего хорошего это не сулит. Вот с медицинской точки зрения, если разделять эти понятия эмболия, эмболизация, чем они отличаются, а чем они схожи? Вот как тут разграничить?
Ну, я понял вопрос. Это скорее надо совместить, чем разграничить, на мой взгляд. Вы сказали еще раз как?
Эмболия и
эмболизация. Прекрасно. Эмболия – это когда происходит отрыв какого-либо, миграция какого-либо тромба в какой-то сосуд. То есть там, где он находиться не должно быть. Как правило, эмболия встречается из-за того, что существует такая проблема, как у человека тромбоз вен. И бывает, когда кусочек этого тромба, он отрывается, и по кровотоку уходит выше, выше и выше. То есть он может мигрировать как в легочные артерии, так и в сосуды головного мозга. Вот это называется эмболия. То есть, когда откуда-то
тромб... Это опасно.
Да, это, конечно, опасно. То есть, ну, представьте, если этот эмбол улетает в сосуд головного мозга, то мы получаем инсульт. Ну, такое бывает реже. Обычно это, конечно, тромбоэмболия легочных артерий. То есть, у человека возникают проблемы, связанные с дыханием, с функцией легких. Что касается эмболизации, то это целенаправленная процедура, которая направлена на то, чтобы специально закрыть просвет артерий каких-либо, ну, в данном случае, если мы говорим о маточных артериях, то маточных артерий, с целью того, чтобы добиться определенный результат. Результат можно добиться разный в зависимости от того, какие показания выставлены для этой манипуляции. Ну, например, если это кровотечение маточное, то мы выполняем эмболизацию для того, чтобы остановить кровотечение. Если это миома матки, то, соответственно, мы выполняем эмболизацию, чтобы прекратить ее рост, потому что миома питается от сосудов, от маточных артерий, они дают кровь, они дают питательные вещества, закупоривая эти артерии, мы, скажем так, лишаем кислорода эту миому.
И, соответственно, она не может развиваться дальше?
Ну, по-умному это называется септический некроз, вот, происходит. По-простому это, да, то есть миома не развивается, и она редуцируется.
Редуцируется. То есть медленно убивают?
Она переходит, ну, да, она уходит.
уходит, да, уходит из женского организма. 8-800-500-45-77, бесплатный телефон прямого эфира, можно звонить, задавать свои вопросы или писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Вот сейчас сказали о маточном кровотечении и о миоме. Это вот основные диагнозы, да, при которых используется эмболизация. Или есть еще какие-то варианты?
Это на самом деле хороший вопрос. На самом деле для эмболизации маточных артерий есть огромное количество показаний. Их там можно разделить на три большие группы, но мы так не будем сильно углубляться в эти подробности. Я пишу просто основные ситуации, когда это 100% показано. То есть если есть сосудистая патология матки, которая сопровождается там реальной угрозой развития профузного кровотечения, то есть это послеоперационные какие-то геморрагии, атонические послеродовые кровотечения, то есть это врастание плаценты, шеечная, брюшная беременность. Также это при, когда мы делаем УЗИ, ну не мы, а специалисты функциональной диагностики, находят фибромы, миофибромы различные. И здесь важно, чтобы эти миомы, фибромы проявлялись следующими симптомами. То есть, когда есть нарушение менструальной функции по типу метрорагии, то есть, когда обильное кровотечение у женщины. Когда есть анемия, то есть когда у женщины присутствуют эти симптомы в связи с тем, что она теряет много крови. Когда размер миомы превышает 14 недель беременности. Когда нарушается функция соседних органов. Ну, это, например, когда возникает никтурия, ну, когда давит миома на мочевой пузырь, и отсюда возникают различные симптомы, связанные с мочеиспусканием. Также, когда нарушается сексуальная функция, то есть, когда возникают болезненные ощущения какие-то при половом акте. Когда миому лечат сперва консервативными методами, то есть гормональной терапией, когда она неэффективна, здесь тоже показано. Также эндоваскулярная эмболизация маточных артерий показана в тех случаях, когда случился рецидив миомы после того, как эта операция была проведена методом открытым или лапароскопическим. То есть, когда случился рецидив, когда она заново выросла или выросли новые миомы.
То есть, грубо говоря, вот если к лечению миомы перейти, допустим, только миому взять, это не всегда первоочередная операция, это эмболизация. Бывают другие варианты, да?
Конечно, варианты бывают. Тут можно начинать от консервативного лечения. Бывает выжидательная, наблюдательная тактика. И бывает хирургическое лечение. Но хирургическое делится вот на 4 метода. Это лапаротомия, ну, когда делают разрез и достают миоматозный узел. Это, как правило, сейчас редко делают.
Ну, то, к чему мы привыкли, когда представляем себе операцию.
Это реже бывает. Сейчас, если и проводят операции, вот именно не наши, о которых мы сейчас разговариваем, о эмболизации маточных артерий, а когда иссекают непосредственно узел, как правило, это делают лапароскопически. То есть через прокольчики в животе, ну, наверное, все наши зрители видели когда-нибудь, какими-то щипцами орудуют в пациента в теле. Вот это называется лапароскопическая операция. То есть это видеооперация, хирург видит, и он убирает узел. Ну, к этой операции тоже есть свои показания. Здесь нужно все оценивать, смотреть пациентку, внимательно смотреть УЗИ, оценивать жалобы. Все это играет важную роль в том, какой именно метод, выбор хирургической тактики будет сделан в данном случае.
То есть тут получается в таком тесном сотрудничестве с гинекологами, да?
Обязательно, без гинекологов мы никуда.
А вот исходя из того, что вы рассказали, я правильно понимаю, что эмболизация, она может быть операцией как экстренной, так и плановой?
Эмболизация маточных артерий, в зависимости от того, какие показания выставлены для этой операции, бывает экстренная, бывает плановая. Если мы говорим о миоме матки, то здесь, как правило, конечно же, это плановые пациентки, плановые операции. Но если речь идет о послеродовом атоническом кровотечении каком-нибудь или там о предлежании плаценты, когда есть риск развития, серьезный риск кровотечения, тогда эти операции уже приобретают экстренный характер.
Ну что ж, я напомню, что Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе на улице Семашко, 1. Телефон приемного отделения 350229 и телефон консультативно-диагностической поликлиники 295311. Ну а мы прервемся ненадолго, а потом вернемся и продолжим говорить об эмболизации маточных артерий.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Я напомню, у нас в гостях эндоваскулярный хирург Ставропольской краевой клинической больницы Григорий Сазанов. А говорим мы сегодня об эмболизации маточных артерий. 8 800 500 ровно 45 77 – бесплатный телефон прямого эфира и номер для сообщений в WhatsApp 8 905 462 400. Вот как раз в WhatsApp пришло сообщение, вопрос от нашей слушательницы. Возможно ли забеременеть после эмболизации маточных артерий?
Спасибо за вопрос. Я могу точно ошибиться с годом исследования. По-моему, в 2018 году британское исследование было опубликовано. Была довольно большая группа пациентов, которая сравнивала, насколько чаще беременеют женщины после эмболизации маточных артерий и после операции лапароскопической, ну, той, о которой мы говорили. И группа, где исследовались пациентки, которым лечение миомы было проведено именно эндоваскулярным методом, показала большее количество беременностей. Соответственно, на данный момент, на сегодняшний день, считается, что после эмболизации маточных артерий есть наибольшая вероятность забеременеть после этого, если женщина планирует дальше реализовать свою репродуктивную функцию. Здесь не имеет значения, были ли у нее уже роды, беременности или нет. В любом случае, это возможно, и именно благодаря, именно после эмболизации маточных артерий это более реально.
Угу. А вот исследование такое довольно недавнее, да, свежее,
относительно недавнее.
А вот тогда вопрос, как давно вообще проводятся подобные операции и насколько давно их делают вот у нас в краевой больнице? Ну, там, может быть, это год, может быть, это 10 лет, вот какими-то такими масштабными отрезками, если мерить, насколько эта процедура вообще нова, скажем так, в хирургии?
Ну, процедура известна, в принципе, давно, то есть именно в мировой рентгенхирургии. А в нашей больнице эти операции стали на поток, если так можно сказать, уже около 10 лет. То есть у нас есть хороший опыт, у нас эту операцию, мы умеем это выполнять, и мы делаем это успешно.
Угу. Ну, я напомню, что Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе на улице Семашко, 1, телефон приемного отделения 350229 и телефон консультативно-диагностической поликлиники 295311. А если говорить вот об операции конкретно, сколько времени занимает она, сколько врачей здесь работает? И вот подготовка сама, она насколько длительна может быть? Вот какие анализы и результаты исследований нужно видеть хирургу, прежде чем дать добро и согласиться на такую операцию?
Спасибо, вопрос прям обширный. Я начну с того, что да, существует еще и противопоказания к этой операции. То есть некоторых состояний, при которых это нельзя делать. То есть если это есть онкологическое заболевание матки, я не имею в виду, когда есть кровотечение, я имею в виду просто без кровотечения, при онкологии это относительное противопоказание. Затем, если миоматозные узлы расположены так, что их для пациентки более правильно было бы удалить другим методом, ну, например, лапароскопическим, о котором мы говорили, соответственно, это относительно противопоказания. И абсолютно это острые воспалительные заболевания, то есть, когда есть инфекционный процесс, конечно, эту операцию выполнять не стоит. Ну, и, естественно, если есть у пациентки аллерген на йод-содержащее вещество, потому что наше контрастное вещество, оно содержит ионы йода. А по поводу того, какие анализы нужны и как проводится подготовка пациента. Значит, все довольно индивидуально. В первую очередь нужно поговорить с человеком и посмотреть, что человека беспокоит. В том числе это должен сделать и гинеколог обязательно. Список анализов, он довольно стандартный для отделения гинекологии. Он у нас есть, и мы его всегда таким пациентам, конечно, даем. Но самое основное, это, конечно, УЗИ. То есть по данным этого исследования мы смотрим, какие узлы, где они располагаются, какой размер и так далее. Какого размера матка. Это для нас играет наибольшую роль. Вот именно в определении тактики. Что касается самой операции, то сама операция выполняется не под общим наркозом, а всего лишь под местной анестезией. То есть, как правило, операция проводится через тонкий прокол на руке, либо в области паху. Ну, как правило, в области паха. По современные данные, современные клиницисты предпочитают именно доступ бедренный, ну, через пах. Делается прокол, ставится специальный инструмент для того, чтобы обеспечить катетеризацию артерии, то есть это бедренная артерия, и заводится специальный инструмент, благодаря которому мы селективно катетеризируем сначала артерию слева маточную, там бывает различная анатомия, она отходит от внутренней подвздошной артерии, есть различные варианты ее отхождения, думаю, мы сильно не будем в это вдаваться.
Да, углубляться не стоит.
Делается съемка каждой из этих артерий и оценивается поражение.
Съемка видео?
Ну да, мы записываем на графии, угу. Мы так это называем, это делается на графии, то есть мы записываем то, куда идет сосуд, что он питает, и мы оцениваем уже примерно характер поражения. Если видим кровотечение, тоже мы это видим. Все, контраст, он будет выходить в полость матки, получается, в полость шейки матки и дальше во влагалище. Если это миома, то мы видим уже миомы, то есть именно размер матки, видим узлы какие-то. Дальше мы оцениваем поражение и оцениваем анатомию. То есть бывают такие варианты, когда яичниковая артерия, от артерии яичника, она анастомозирует с маточными артериями. От этого зависит то, какой мы будем брать эмболизационный материал. То есть нам очень важно, чтобы не навредить человеку. Это первая заповедь наша, и в медицине, в принципе, первая заповедь. То есть нужно специально брать эмболы большого диаметра.
То есть эмболизационный материал, он еще разный бывает,
да,
при этом?
Да, конечно, угу. Бывает разный, но мы не будем вдаваться в разные фирмы. Есть разные размеры наносфер. Угу. То есть там от 500 до... от 200 даже до 1100, по-моему, если я не ошибаюсь.
То есть это будет от размера сосуда, видимо, зависеть, да, или от чего?
Ну, если мы не видим анатомических преград каких-то, то есть если яичниковая артерия не отходит от маточных артерий, или она отходит так, что мы не боимся, что мы можем заэмболизировать яичник, тогда мы сначала выбираем, конечно, маленькие эмболы, а затем потом добавляем большие, потому что мы сначала закрываем более мелкие артерии, потом, когда добавляем большие эмболы, крупные, они закрывают более крупные артерии. Затем, после этого, мы делаем то же самое, только на другой стороне поражения. И, собственно, на этом процедура заканчивается. То есть мы убираем инструмент, потом убираем специальный инструмент, который мы катетеризировали артерию. В течение там, 15 минут мы выполняем остановку кровотечения. Ну, не кровотечение, а вот место пункции, чтобы не было кровотечения, мы держим аккуратно. И после этого пациентка переводится в палату. У нее, у такой пациентки, будет назначен постельный режим 12 часов для того, чтобы она не вставала, не ходила, для того, чтобы не открылось кровотечение из места доступа. И эта пациентка, в принципе, на следующий день уже может спокойно ходить, заниматься своими делами. Тут еще есть гинекологическая составляющая, то есть поскольку мы эмболизируем маточные артерии, будут присутствовать боли, ее в отделении гинекологи будут наблюдать, обезболивать. Есть особенности и с анестезиологической службы, но вот технически эта операция выглядит примерно так.
Угу. А вот дальше возникает вопрос, что происходит вот с этим самым эмболизационным материалом, который оказывается внутри человека, да, то есть он там как-то приживается или что, вот. И что происходит вот самой, ну, например, если это была миома, да, опухоль доброкачественная, лишь что там она из себя представляет, что с ней происходит?
Спасибо. Значит, эмболизационный материал, он остается в артериях, просто через какое-то время определенное, не могу вам сказать, через точно какое, потому что у каждой пациентки по-разному, возникает коллатеральное кровообращение, то есть существуют мостики такие специальные между артериями, которые вот то место, где артерия закрыта, оно анастомозирует с другой артерией, которая открыта, и кровоток потихоньку в матке восстанавливается. Миоматозные узлы, они редуцируются, то есть они уменьшаются в размерах, и они превращаются, как правило, в соединительную ткань. То есть они, ну, человека уже не будет беспокоить вот те симптомы, с которыми девушки приходят к нам. Это могут быть какие-то кровотечения, могут быть какие-то сдавления. То есть узлы уходят.
8-800-500-45-77, бесплатный телефон прямого эфира и номер для сообщений в WhatsApp 8-905-462-400. Принимать ваши звонки и сообщения будем уже через несколько минут, когда вернемся и продолжим говорить об эмболизации маточных артерий.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
программе «Здоровье – это твое право» продолжаем говорить об эмболизации маточных артерий. Я напомню, у нас в гостях эндоваскулярный хирург Ставропольской краевой клинической больницы Григорий Сазанов. 8 800 500 ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира, можно звонить, задавать вопросы или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. У нас есть телефонный звонок. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте. К сожалению, не сначала слушала эфир. Подскажите, пожалуйста, я слышала, что метод эмболизации используется уже для людей, ну, женщин такого нерепродуктивного возраста, потому что это как раз-таки на репродуктивной функции сказывается, то есть уже нельзя беременеть. Верное ли это утверждение?
Угу, спасибо.
Спасибо большое, Светлана. Этот вопрос действительно важен, я думаю. И я думаю, что для пациента это наиболее правильный вопрос. На самом деле нет, то есть именно после процедуры эмболизации маточных артерий как раз вероятность беременности выше всего, нежели чем это будут другие хирургические манипуляции. Я говорил об этом в самом начале, то есть были определенные исследования, которые это показали. Поэтому переживать на этот счет не нужно. Ну, в любом случае, конечно, все будут переживать, это правильно, это нормально, не переживают у нас только глупые люди, наверное. Угу. Но вопрос вы задаете правильный, очень хороший. Если вам предлагают именно этот метод лечения, и если на это есть свои показания, то страшиться за репродуктивную функцию не стоит.
А вот тут уже вдогонку, скажем так, задам вопрос. А вот на операционном столе, на такой процедуре женщины какого возраста чаще всего оказываются, вот исходя из вашего опыта?
Спасибо. Это вот и Светлана тоже спросила, я забыл чуть ответить. На самом деле женщины бывают разного возраста. Ну, как правило, это те женщины, у которых уже есть миомы. То есть это, как правило, контингент женщин от 35 лет и до около 48-50 лет. После, почему не бывает у нас, как правило, таких женщин? Как правило, причину кровотечений, ну, ищут уже другие специалисты в этом возрасте. Здесь необходимо исключать онкологические заболевания. Поэтому наш контингент женщин, это, как правило, там 35-50 лет. Что касается, вы спросили оперирующей бригады, я, к сожалению, забыл вам ответить, сейчас вспомнил. Mm-hmm. На операционном столе всегда присутствует с нами гинеколог, который помогает нам в выборе тактики. И бывает ассистент, бывает это оперсестра.
Вот об операции мы уже говорили, что она проводится без наркоза, что потом женщина в течение 12 часов не должна вставать, за ней наблюдают, далее уже гинекологи. А вот тому, насколько успешно прошла операция, вот когда можно давать оценку? Об этом можно судить уже на этапе операции, вот непосредственно в операционной видно уже, или есть, допустим, какие-то, скажем так, критичные часы наблюдения, там первые 2, 10, сутки, вот?
Ну, вопрос понятен. Во-первых, эффект должен быть оценен по тем показаниям, которые выставлены были к эмболизации маточных артерий. То есть, если это было показание кровотечения, то, естественно, показателем эффективности это будет остановка этого кровотечения. Mm-hmm. Если же это именно что-то было связано с миомой, то существует два критерия. Значит, первый – это ангиографический, который мы смотрим непосредственно на операционном столе. То есть, для нас, как для рентгенхирургов, важно, чтобы вот мы вводим контрастное вещество вместе с эмболами, и когда понимаем, что уже есть ретроградный кровоток, то есть когда мы пытаемся вводить еще эмболизат, а он уже, грубо говоря, не лезет и выходит обратно. И это для нас критерий к тому, чтобы уже останавливаться, подождать. Мы ждем, оцениваем, съемочку делаем. Если в течение 5 пульсовых волн контраст не проходит дальше, то есть он стоит в одной паре, то это значит, что это была эффективная эмболизация ангиографическая. Ну и дальше мы переходим на другую сторону, соответственно. Именно в нашей клинике мы еще иногда делаем так, что мы заэмболизировали сначала одну сторону, посмотрели, оценили ангиографически, все хорошо, вторую сторону оценили, заэмболизировали ангиографически, все хорошо, и еще раз уходим на ту сторону проверить, все ли хорошо. Если нет, ну, такое редко бывает, ну, добавляем еще эмболизатор тогда.
А вот, ну, поскольку это операция, так или иначе, разумеется, всегда существуют некоторые риски, в том числе и риски осложнений. Вот в случае с эмболизацией, какие могут быть осложнения, может быть, во время операции, возможно, после нее уже?
Спасибо. Значит, существует такое понятие, как постэмболизационный синдром, во-первых. Это комплекс, симптомокомплекс, который связан именно с эмболизацией маточных артерий. То есть это будут тянущие боли внизу живота. Вот все эти нарушения, они говорят об эмболизационном синдроме. Именно какие осложнения технические могут быть? Эмболизационный синдром – это не осложнение, это просто вот такое случается, это факт, и его просто нужно принимать и правильно купировать его.
Да, с этим что-то нужно делать? Обезболивать, ждать?
Обезболивать, ждать, но это нормальное течение, то есть это не осложнение.
Организм, скажем так, перестраивается, да?
Да, организм перестраивается. Угу. Что касается именно осложнений, конечно, они бывают, это мировая хирургия, всегда есть определенные риски, никто никогда не даст гарантию на 100%, что все пройдет гладко, и так далее. Это медицина, это хирургия. Все осложнения составляют порядка 3% по данным мировой литературы. Что бывает в данной ситуации, что самое страшное может быть? Это когда эмболизация произошла эмболизация не того сосуда. Но такое бывает крайне редко, потому что маточные артерии ярко отличаются, когда ты оперируешь, и ты их не можешь ни с чем спутать. Такое, ну, бывает, когда случайным образом ретроградно частички забрасываются в другие артерий, и бывают некрозы кожи. Такое случается, но такое случается действительно очень редко, то есть там порядка 1% осложнений такие бывают. Непосредственные связанные осложнения с местом пункции – это кровотечение из места пункции. То есть, как правило, это возникает при несоблюдении режима пациентками, то есть, которые начинают вставать, ходить и так далее. Как правило, гемостаз, ну, то есть остановку этого кровотечения места пункции, мы делаем всегда адекватно, накладываем повязку специальную давящую, которая благоприятствует тому, что кровотечение не откроется. Из других осложнений, они встречаются крайне редко, поэтому даже их касаться не будем. Вот эти два основных момента, которые могут создать неприятности и трудности.
Угу. Если говорить об эмболизации, которая применяется для лечения миомы, допустим, может ли случиться так, что будет рецидив? То есть миома, не знаю, возродится или рядом появится другая?
Ну, конечно, может быть, поскольку кровообращение матки, оно восстанавливается после этой процедуры, точно так же может вырасти новая миома, и нужно будет делать повторную операцию. Тут гарантий никаких нету, ну, мы удаляем только то, не удаляем, а корректируем только то, что уже было. Но что происходит с возрастом и с течением времени, никто сказать не может и никто не предскажет. Вот. По поводу вопроса про беременность, женщины беспокоятся очень часто. В нашей клинике мы проводим еще реканализацию маточных труб. Угу. Это операция, когда у женщины есть бесплодие, и подозревают то, что у нее закрыты маточные трубы. Маточные трубы – это такой орган, который доставляет яйцеклетку в тело матки для того, чтобы там ее оплодотворил сперматозоид, и, соответственно, возникло плодное яйцо. Естественно, при закрытых маточных трубах яйцо туда не пройдет. В связи с этим возникает бесплодие. Если гинекологи заподозривают такую ситуацию, что это, ну, окклюзия маточных труб, закрытие маточных труб, такие пациентки тоже у нас есть, они попадают к нам на стол. С нами тоже всегда в бригаде гинеколог, анестезиолог, ассистент, хирург, и мы выполняем миосальпингографию, то есть мы катетеризируем шейку матки, вводим туда специальный инструмент, через который мы контрастируем полость матки и оцениваем проходимость маточных труб. Если есть показания, мы реваскуляризируем, восстанавливаем их проходимость. Mm-hmm. То есть, если эта окклюзия была в исмическом отделе, исмический отдел – это 2 сантиметра от тела матки, то реканализация возможна. Бывают ситуации, когда окклюзия случается в других отделах, дальше, ближе к самому яичнику, там, к сожалению, показания не предусматривают.
Нельзя, да?
Потому что здесь еще возможна реканализация, потому что микроворсинки существуют, которые будут выталкивать яйцеклетку в полость матки. Там уже, к сожалению, мы не можем объективно оценить. А если мы восстановим там проходимость этой трубы, то можно получить внематочную беременность. Поэтому это тоже есть свои определенные показания для этой манипуляции, для этой процедуры. И, соответственно, если мы восстанавливаем проходимость этих труб, и женщины беременеют, и они не отправляются на ЭКО. Вот, поэтому это тоже манипуляциями располагаем.
Ну что ж, я напомню о том, что краевая Ставропольская краевая клиническая больница находится в Ставрополе на улице Семашко, 1, телефон приемного отделения 350229 и телефон консультативно-диагностической поликлиники краевой больницы 295311. Ну, а я благодарю за участие в программе эндоваскулярного хирурга Ставропольской краевой клинической больницы Григория Сазанова. Спасибо, что пришли, так вам подробно спасибо. Рассказали. Меня зовут Анна Ивершин. Всего вам доброго и будьте здоровы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».